Разрази их гром, десница тысячелетий и моллюск?
Да, именно.
Старикашка, Рон. Марко вздохнул. Вероятно, уже пьет где-нибудь, хотя я знаю, где он живет. Напомни заглянуть к нему и поговорить, когда у меня будет время.
Разве тебе не интересно, во что она была одета, когда пробиралась в гильдию?
Спросил господ и юркнул под кровать.
Заткнись!
Крикнула Ангва. Что? Не понял Маркоу.
Я все выяснила о комнате.
Быстро сменила тему Ангва.
Там жил некто по имени...
Эдуардо Муэрто. Закончил за нее Маркоу, садясь на кровать. Древние пружины заскрипели.
Откуда ты это знаешь?
Я думаю, Ружье украл Муэрто. Он же убил Бино, но... Чтобы наемный убийца убивал бесплатно, это будет похуже, чем взять инструмент другого гнома. Или нарисовать себе чужую клоунскую маску. Я слышал, Проблинс не на шутку рассердился. Убийцы ищут парня по всему городу.
О, не хотела бы я оказаться на месте Эдуарда, когда его найдут.
Я бы и сейчас не хотел оказаться на его месте. И я знаю, где это место, потому что он мертв.
Значит, убийцы уже нашли его?
Нет, его нашел кто-то другой, а потом Эдуарда нашли Дубинс и Дитрит. Насколько я могу судить, он мертв вот уже несколько дней, понимаешь? Невероятно, но факт. Я стер грим Бино и снял его красный нос, и увидел Эдуарда. И парик на нем тот самый. Вероятно, он пошел прямо к крюкомолоту.
Но кто-то же стрелял в Дитрита, и он же убил нищенку.
Да. Ангва села рядом.
Раз это не мог сделать Эдуард...
Ха! Марко расстегнул нагрудник и снял кольчужную рубашку.
Значит, мы ищем кого-то еще. Третьего.
Но никаких улик нет. Есть только какой-то человек с ружьем где-то в городе. «Где угодно!» А я так устал. Снова заскрипели пружины. Марко встал и, пошатываясь, подошел к столу. Он сел на стул, положил перед собой лист бумаги, внимательно осмотрел карандаш, заточил его своим мечом, задумался на мгновение и начал писать. Ангва молча наблюдала за ним. Сняв кольчугу, Марко остался в кожаном жилете. На левом плече она увидела родинку, похожую на корону.
«Ты все записываешь, как капитан Ваймс?»
Наконец спросила она. «Нет».
«Тогда что же ты делаешь?»
«Пишу письмо маме с папой».
«Правда?»
«Я часто пишу им письма. Я обещал. Кроме того, это помогает думать. Я всегда пишу письма домой, когда думаю, а папа дает мне много полезных советов». Перед Маркоу стояла деревянная шкатулка. В ней хранились письма. Отец Маркоу обычно писал ответы на обороте его писем, потому что в гномьих шахтах трудно найти бумагу.
«Какие полезные советы? Например?»
Обычно они касаются работы в шахтах. Как правильно двигать камни, как ставить крепи. В шахте нельзя ошибаться. Нужно все делать правильно. Карандаш скрипел по бумаге. Дверь была приоткрыта, но кто-то неуверенно постучал, сообщая метафорической азбукой Морзе, что отлично видит, что Маркоу находится в своей комнате с полураздетой женщиной. Стук был таким, словно стучавший вовсе не хотел входить в комнату. Сержант Колон откашлялся с оттенком вожделения. «Да, сержант?» — спросил Маркоу, не оборачиваясь.
«Сэр, что еще нужно сделать?»
«Создать патрульные группы. Один человек, один гном и один тролль в каждой».
«Есть, сэр. А что они будут делать, сэр?»
«Будут патрулировать у всех на виду, сержант».
«Хорошо, сэр. Сэр, один из добровольцев, а именно господин Мрак, сэр, с улицы Вязов. Официально он вампир, но работает на бойне. А вообще...»
«Поблагодари его и отошли домой, сержант». Колон посмотрел на Ангу.
«Есть, сэр».
Несколько неохотно отрапортовал он.
«Но проблем с ним не будет. Просто ему нужны эти, как их, дополнительные гомоглобины в кро...»
«Нет».
«Хорошо, отлично. Я скажу ему, чтобы проваливал».
Колон закрыл дверь. Даже петли заскрипели с каким-то вожделением.
«Они называют тебя сэром»,
— улыбнулась Ангва.
«Ты заметил?»
«Знаю, но это неправильно. Человек должен думать своей головой, так говорит капитан Ваймс. Проблема в том, что люди начинают думать только когда им прикажут. Как пишется непредвиденные обстоятельства?»
«Я таких слов не пишу».
«Ладно». Марко по-прежнему не оборачивался. «Думаю, до утра нам удастся сохранить порядок в городе. Люди несколько пришли в себя».
«Все абсолютно не так»,
— подумала Ангва.
«Это ты привел их в себя. Как будто загипнотизировал. Люди живут твоей мечтой. Ты мечтаешь точно так же, как Большой Фидо. Но он мечтает о кошмаре, а ты мечтаешь за всех. Ты действительно считаешь, что в душе все люди добрые и хорошие. и все, кто оказывается рядом с тобой, верят тебе, пусть даже на краткий миг.
Откуда-то с улицы донесся стук костяшек по мостовой. Войско Дитрита завершало очередной обход. Что ж, рано или поздно он все равно узнает.
Марко, ты, когда Дубин, Строль и я записались в стражу, у тебя никаких вопросов не возникло?
Нет, все вы представители меньшинств. Один тролль, один гном, одна женщина. Анка замялась. На улице все еще сияла луна. Сейчас она ему признается, быстро спустится по лестнице, превратится и к рассвету будет уже далеко от города. Опять ей приходится уходить. Она поднаторела в бегстве из городов.
«Все не совсем так»,
— возразила она.
«Понимаешь, в городе много умертвиев, и Патриций настоял на том, чтобы...»
«Поцелуй ее»,
— подсказал Гаспод из-под кровати. Ангва замерла. Лицо Маркова озадаченно вытянулось. Так обычно выглядит человек, чьи уши услышали то, что, по мнению мозга, никак не должны были слышать. Он покраснел.
«Гаспод!»
— рявкнула Ангва, перейдя на собачий язык.
«Я знаю, что делаю. Мужчина, женщина — это судьба»,
— отозвался Гаспод. Ангва встала, Маркоу тоже, причем так резко, что уронил стул.
«Мне пора»,
— пробормотала она. «Не уходи».
«А теперь протяни руки»,
— не унимался Гаспод.
«Ничего не получится»,
— сказала себе Ангва.
«Никогда ведь не получалось. Вервольфы должны общаться с вервольфами, с теми, кто понимает».
Но, с другой стороны, если ей все равно убегать, она подняла палец.
«Одну минуту»,
— весело произнесла она и одним движением вытащила за шкирку из-под кровати Гаспода.
«Я тебе нужен»,
— заскулил пес, когда его понесли к двери.
«Что он знает? Лопух! Он думает, что экскурсия колоссу Морпоргскому — это приятное времяпрепровождение! Отпусти же! Отпусти!»
Дверь захлопнулась. Ангва прислонилась к ней спиной. «Все закончится так же, как в Псевдополисе и Щеботане и...» «Ангва!» — окликнула ее Маркову.
«Только ничего не говори!»
— приказала она.
«Тогда, может, все получится!»
Через некоторое время заскрипели пружины, а еще через некоторое время плоский мир исчез для капрала Маркову. И даже не помахал на прощание ручкой.